ученый, библеист Андрей Десницкий у нас в гостях сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я поздравляю вас с запуском YouTube-канала.
Спасибо.
Тема оказалась востребованной. Как я понимаю, вы очень быстро набираете подписчиков.
Пока что только первый выпуск вышел, поэтому судить рано. Но первый выпуск меня приятно удивил, да.
А комментарии?
Комментарии. Если все комментарии читать, то некогда будет делать что-то дальше. Так что нет, большинство, мне кажется, вполне заинтересованы. Как всегда, какое-то количество людей приходит высказаться, что им все не понравилось. Нормально.
Что касается интерпретации Библии, понимания Библии или непонимания Библии, это та книга, которая, кажется, вызывает жаркие споры на протяжении столетий, если не тысячелетий, и это находит отражение в том числе в интернете сейчас. Как понимать Библию? Вы с этим сталкиваетесь?
С вопросом, как понимать Библию? Ну, в интернете, конечно, сталкиваюсь. Интернет, он создает такую иллюзию. Вот мы на расстоянии вытянутой руки можем потрогать любого, да? Вот мы сейчас буквально можем потрогать друг друга, а в интернете вроде можно потрогать любого. И я довольно часто, несколько раз в неделю, получаю разного рода вопросы от людей, которые иногда просто какой-то факт хотят узнать. У меня есть, кстати, правило 3 минут. Если я за 3 минуты могу ответить, я отвечаю. Просто ни о чем не думаю, отвечаю. Если вопрос сформулирован четко, внятно, и у меня есть ответ. Если нет, то, как правило, это полчаса и больше. И тогда я говорю, это консультация, давайте обсуждать условия. Вот. И проблема в том, что многие люди, вот именно интернет-общение этому способствует, они привыкли, что, во-первых, внимание удерживать дольше 10 секунд – это непосильная задача. Во-вторых, на любой вопрос есть простой ответ, и он вот лежит вот здесь, надо его только подобрать. Да? И что есть специальные люди, которые им это дают. Поэтому, давай вот ты мне быстренько-быстренько скажи, вот там так или так? Если ты говоришь, нет, подождите, давайте разберемся. Во-первых, все.
Вначале
человека нет. Нет, понятно, вначале было слово, но вот сейчас я, кстати, думаю, что это очень интересная тема для каких-нибудь биологов там и прочих культурологов, антропологов, да, это я без тени пренебрежения говорю, прозвучало как-то нехорошо, что человеческое сознание меняется, да, вот клиповое сознание и... Человек современный, он, конечно, физиологически такой же, какой был раньше, но его вот мозги настроены на то, что информации фантастически много. Ты как в тропическом лесу идешь, там вокруг тебя что-то свистит, щелкает, свисает, ползет, летает, и ты вот срываешь какие-то цветочки, плоды и не смотришь вообще ни на что. Да? Вот с этим тяжело, да.
А Библия написана по другим принципам, ведь это сборник историй. Это сборник эссе.
Истории.
Достаточно короткий, как правило.
Совершенно верно. Мне очень нравится такой анекдот, я не знаю, кто его первым придумал, но вот Господь беседует с Моисеем. Моисей же 40 дней провел на горе Синай в темном облаке, и Библия ничего не сообщает, книга Исход ничего не сообщает о том, что между ними было. И вот Господь ему объясняет, как был устроен мир, вот что там большой взрыв. Ну, это мы сегодня представляем себе так, да, там. А, наверное, через 1000 лет еще какие-то совершенно другие модели появятся. Вот Бог ему все очень долго, подробно объясняет. И потом говорит, хорошо, а теперь спустись, пожалуйста, к этим пастухам позднего бронзового века и объясни им вот это вот все. И у тебя при этом небольшой клочок пергамента и чернила. И мы говорим, так, хорошо, вначале сотворил Бог небо и землю. Это анекдот, конечно, да, но он очень хорошо отражает. Вот Библия написана в мире, где слово было редким, письменное слово. Да, к нему не каждый имел доступ, этих слов не было много. Мы сейчас живем в мире ровно противоположного свойства.
А вот эта тяга к упрощению, когда очень много информации, когда очень много стресса, ты не понимаешь, что происходит, и вот эта тяга все упростить, как, собственно, дайте мне простой ответ. Библия начиналась не с этого, то есть там нет простых ответов. Насколько правильно мы воспринимаем Священное Писание?
В таком виде вопрос очень общий. Вот вы очень хорошо, очень, Вадим, сказали про истории, да, вот вы слово «история» произнесли, я его как будто проигнорировал, но нет. Действительно, мы вообще живем в цивилизации, причем мы не только вот здесь, там, в европейских странах, а, наверное, все человечество так живет, а где все рассказывается в основном через историю. Нарративы есть сегодня такое популярное слово. Вот, но истории рассказываем ничуть не хуже. И действительно, Библия все строит на рассказах. И один из моих любимых примеров, если открыть книгу «Бытия», в самом начале две истории, которые не совпадают. История сотворения мира рассказана дважды. Я не буду всего пересказывать, но в одной, в первой истории человек творится в конце всех остальных явлений, предметов, сущностей и существ. Да, причем сразу мужчина и женщина, их двое. А во второй истории человек творится перед животными, это мужчина. Потом все животные, только потом женщина. Но очевидное же несовпадение. Да? И есть много разных объяснений, но одно из них самое простое, что это две разных традиции. Вот здесь рассказывали так, а там рассказывали чуть-чуть иначе, а потом кто-то взял и все это соединил. Я полностью с этим согласен, что вот одну традицию условно называют яхвист, а вторую элогист, да, и потом там еще другие добавились. Да, наверняка примерно так и было. Но тот, кто соединял, не был идиотом. И вряд ли он не заметил, что между ними разногласия. Да, вот очень любят в современном, опять-таки, перенасыщенном информационном мире ловить противоречия. Да, вот кто-то что-то сказал, а на самом деле все не так. Или он там месяц назад говорил прямо противоположное. Ага, да, и человек выскальзывает, выпутывается, говорит, меня неправильно поняли, вырвали из контекста, я не то имел в виду. Но тут это вопиюще, да. То есть, оказывается, что каждый... Нарратив, каждый рассказ в каком-то смысле самодостаточен, но одновременно не полон. Да, он самодостаточен в том отношении, что его хватает, чтобы выразить некоторую мысль, но эта мысль не абсолютна. Вот можно выразить другую мысль по-другому. И в этом смысле библейские тексты часто вступают в некоторый диалог между собой, который можно назвать противоречиями. Ну, вот четыре евангелиста – то же самое примерно. Да, особенно Иоанн, который во многом отстраняется от трех других синоптиков. Синоптики – это их название совокупное. Вот, и это нормально. То есть сейчас мы бы, наверное, не подобрали какого-то вот такого связанного текста, построенного по тем же принципам. А вот в сети, вот блоги, например, да, это же принципиально разноголосится. Вот в сети что-то похожее есть.
Ну, когда мы передаем некий свой опыт, опять же, да, если мы говорим о народных сказках, хотя у каждой сказки есть свой автор, просто не всегда мы их знаем, но тем не менее, там, рассказывая одну историю из уст в уста, она передается и, соответственно, срабатывает уже элемент искажения. Здесь есть и аберрация памяти самого автора, потому что он может помнить какой-то эпизод из своего прошлого, который он хочет рассказать, может быть, когнитивные искажения, и в конечном итоге мы имеем что-то совершенно не соответствующее реальности. И вот если проанализировать создание, сотворение вот как раз библейских историй, есть ли представление об авторах и том, как это передавалось, где искажалось и как создавалось?
Конечно, это одна из основных областей такой классической библейской критики. Ее сейчас уже, в общем-то, нету в таком чистом виде, но вот то, чем занимались в конце 19 и в первой половине 20 века, во многом к этому и сводилось. Ну, давайте я приведу какие-нибудь примеры из более такой современной жизни. Вот наши воспоминания, особенно воспоминания давние. Вот, между прочим, Евангелия, они же писали спустя несколько десятилетий после произошедших событий, там споры о датировках, ну, 20 лет точно прошло, скорее всего, 30 и больше. Вот, и понятно, что когда мы вспоминаем то, что было 20-30 лет назад, вот сейчас на секундочку давайте остановимся и вспомним, что с нами было... В 2003 году мы понимаем, что это была вообще другая жизнь, мы были другими абсолютно.
Я заканчивал университет.
Нет, я не про внешние вещи, а про то, а что вам нравилось, а с кем вы дружили, о каких вещах вы говорили, как вы к ним относились. Вот я про себя знаю, что я очень сильно изменился. Да? Не только моя внешняя жизнь, но и мои оценки, мои взгляды. Более того, когда говоришь со старшим поколением, вот, к сожалению, в моей жизни его становится все меньше. И мой отец, который недавно умер, светлая ему память и царство небесное, он написал книгу воспоминаний о своей жизни, и я думаю, что он был предельно искренен. Он вообще был очень честным человеком вот, в том, что касается оценок, поступков, и мог о себе очень нелицеприятно писать. Но честный не значит беспристрастный. То есть он не врал, но в этой книге меня некоторые вещи поразили, особенно те, которые касались нашей семейной жизни. Я их помню как ребенок маленький, да, он рассказывал как мужчина, который расставался со своей первой женой. И, конечно, наши воспоминания совершенно не совпадают. При том, что я не могу его уличить в фактических неточностях, да? Но мы видели это совершенно по-разному.
Ну, это вопрос восприятия. Когда смотришь на папу ребенком, а папа смотрит на ситуацию уже взрослым человеком.
Конечно. Но ведь как мы рассказываем истории? Да, вот вообще, что делают люди, когда они собираются за столом и знакомятся? Огромную часть этого времени они рассказывают друг другу истории. А вот со мной было так, а вот у нас там, или а вот тут недавно такое произошло. И рассказывая эти истории, каждый человек невольно, вот обратите внимание, как вы это делаете, да? Каждый человек невольно придает им форму, которая наиболее соответствует той цели, которую он в эту историю закладывает.
И среде.
И среде, да. Например, анекдот. Это смешно. Причем бывают такие житейские истории, которые лучше любого анекдота. Я могу там рассказать парочку из своей жизни. И я рассказываю их специально так, чтобы подчеркнуть смешное. Или я хочу рассказать, какой вот такой-то человек хороший, замечательный. Да? Вот я сейчас немножко про своего отца начал говорить. Я, конечно, выбираю из его жизни то, что соответствует этому образу. Да? И вольно или невольно я начинаю достраивать. Ведь память – это не ксерокопия события. Да? Ну, есть такие люди, у которых абсолютная память. Их спрашивают, а что вы делали там 3 января 2003 года? Они отвечают, я там проснулся в 10 утра, например, выпил кофе. Такие люди есть, но это некоторая патология. У них, видимо, мозги заняты настолько этими воспоминаниями, что уже не влезает что-то другое. А так мы начинаем себе представлять, а как бы это могло быть? Да? И вот я, когда вспоминаю свое детство, которое было до определенного момента довольно счастливым, ну, до того, как родители расстались, я восстанавливаю картину счастливого детства, как я ее себе сейчас представляю. Да? Когда мой отец восстанавливал картину развода, ну, такого конфликтного развода, он, естественно, ее восстанавливал не просто со своей точки зрения, но вот как вообще выглядит расставание, когда вот плохо все, да? И неизбежно мы подставляем какие-то кирпичики в эту стену, чтобы она не рухнула. У нас нету сплошной череды воспоминаний. Мне кажется, с библейскими текстами происходит то же самое. Вот интересный пример – это истории царя Саула и Давида. Я об этом писал в книге, которая называется «Библия. Что было на самом деле». Вот смотрите, череда царей Израиля и Иудеи. Про некоторых из них вообще неинтересно рассказывать. Был такой царь, он был плохим /хорошим, гораздо больше плохих, чем хорошим. Правил он столько-то, потом умер, вместо него пришел другой царь, он был плохим-хорошим опять. А вот про Давида долгая и подробная история. И про царя Саула, который был до него. Но ведь в жизни каждого царя есть очень много разных событий. Можно рассказывать, что товарищ Сталин был эффективным менеджером, он там индустриализовал страну, он там победил Гитлера, он там то есть все пятое, десятое. А можно рассказывать про репрессии, да? Или про там, то, что вся страна по ниточке ходила и вякнуть боялась, да? И то, и другое правда. Но очень разные рассказы, правда? А можно попытаться это сочетать и сказать, ну, конечно, репрессии, вы знаете, были, но зато, да, или наоборот, ну, какая разница, что он там выиграл войну, если, в общем, люди погибали и до войны, и после в массовых количествах.
Ну, есть еще такой совмещенный вариант, что за счет кого и за счет чего проходила индустриализация. С одной стороны, за счет империалистов, потому что он привлекал американские компании, а с другой стороны, за счет людей, которых он сажал в лагеря.
Конечно.
И использовал как арабскую
силу. Вот как мы строим этот нарратив, это же во многом определяется нашим отношением и нашими целями. С библейскими повествованиями то же самое. И то, что мы читаем про царя Саула, это история царя, который не справился. То, что мы читаем про царя Давида, это история царя, который стал царем вопреки обстоятельствам, вопреки очень многим другим вещам. И, ну, вообще-то с очень многими вещами не справился, но справился с самым главным. Он вот выполнил свою миссию, да, и под это подбираются примеры, иногда очень мелкие.
То есть это такой законченный сюжет, по большому
счету. Конечно, конечно. И дальше можно, вот, кстати, есть этот способ, и не один, пытаться понять, как соотносится историческая реальность вот с этим повествованием. Да? Ну, тут, конечно, не все однозначно, это не математика, не химия, где можно анализ провести и получить абсолютно четкий, объективный, воспроизводимый результат. Но вот один из таких критериев, насколько рассказ передает воспоминания очевидцев. Это не обязательно, что очевидцы записывали, но, допустим, записывал тот, кто с очевидцами говорил, да, или, может быть, там через одни, две пары рук этот рассказ дошел, но мы слышим в рассказе вот что-то от очевидцев, да. Знаете, прежде всего, это сложность характера и эмоциональная вовлеченность. Вот если я рассказываю о том, что со мной происходило, или я видел своими глазами, я рассказываю эмоционально. И у меня не будет абсолютно черно-белых картинок. Да? Ну, конечно, если я там кого-то сильно люблю или ненавижу, этих людей я так нарисую. Но вот характер людей, которые в это вовлечены, они же сложные все люди. Да? И вот у Давида в библейских повествованиях очень сложный характер. И у него очень сложные мотивы. И эти мотивы меняются. Да? Вот там его история грехопадения, которая очень подробно расписана. Он увидел красивую женщину, которая купалась. Взял ее себе, ну что, царь, вон красивая девка, давай сюда. Потом она забеременела. А, ну давай я вызову ее мужа, он придет, значит, домой отправится. То, что она забеременела, это будет нормально, это как бы от нее. От него. Ну, когда этого не произошло, он отправляет этого человека Урию на войну и пишет его начальнику приказ, там, ты его подставь, чтобы он домой не вернулся. Когда это происходит, к нему приходит пророк Нафан, его обличает, и Давид начинает каяться. Да, вот мы видим характер в развитии. А причем этот характер не идеальный. Мы видим такого властного, капризного восточного царя, который, о, увидел мое.
И достаточно трусливого.
И трусливого, и который потом вдруг понимает, что я наделал. Да? Вот это свидетельство того, что история, скорее всего, подлинная. Но она, конечно, выбрана в качестве такого вот, знаете, бриллианта, который показывает суть греха, суть покаяния. Из нее сделан пример. Это действительно становится примером покаяния. А вот про других царей мы этого не видим. А что, другие цари на девушек не заглядывались? Или не брали себе то, что им приглянулось? Да, наверняка такое было. Да? Но вот берется какая-то история, вот дальше, знаете, как такой природный алмаз, который где-то добыт там в кимберлитовой трубке, но он бесформенный, он некрасивый. И дальше его начинают обрабатывать, да, ему придают геометрически правильную форму, его вставляют в какое-то там, в кольцо, например. Но это тот самый алмаз. А где-то мы видим абсолютный шаблон. Вот, кстати, давайте посмотрим на историю царя Соломона, преемника и сына Давида. Ничего подобного. Никаких сложных характеров. Царь Соломон – идеальный царь. Вообще все хорошо. Очень-очень богатый. Там какие-то несметные суммы его богатства описываются. Очень-очень мудрый. Рассказываются такие вот истории, в которых Соломона нету. История о строительстве храма. Да? История о том, как он младенца велел разрубить. Две женщины пришли спорить, какой младенец. Он говорит, а разрубить его пополам. И та, которая мать, конечно, сказала, нет-нет-нет, отдайте. То и другое, лишь бы не убивали его. Или там история, как царица Савская к нему пришла послушать его мудрость и ушла потом. Эфиопы, кстати, возводят свою царскую династию к этой встрече и считают, что она, так сказать, ушла с подарочком от Соломона, и отсюда пошли эфиопские цари. Ну, это версия именно эфиопов. Вот. И нет нигде сложного характера. И есть история о Золотом веке, который завершился когда? А когда царь Соломон, тоже большой любитель женщин, склонился к язычеству под влиянием своего многочисленного гарема. Но нету ни одной конкретной женщины, нет никакой истории. Да? А вот у Давида есть сложная, драматичная история. Это женщина Версавии, как в самом начале, она предмет, она вещь. Он ее просто берет, а потом отсылает, теперь иди там, домой. Пусть с мужем у тебя все хорошо дальше будет. Потом, когда муж погибает, он ее к себе берет. Да? Она рожает ему сына, но сын погибает. Ее чувства вообще никого не интересуют. А в конце истории Давида Версавия это вот, знаете, как при дворе османских султанов мать султана играла очень большую роль. Да? Валиде Ханум она называлась. И вот Версавия – это такая будущая Валиде Ханум. Она путем сложной интриги возводит именно своего сына Соломона на престол, а потом понятно, что при нем она будет, он еще мальчик совсем юный, при нем она будет играть значительную роль. Вот эта перемена, да, женщина, которая просто никто и ничто, И вдруг она становится царицей в полном смысле этого слова. Причем это не Давид ей дал такую роль, она сама ее себе взяла. Вот, скорее всего, эта история отражает некоторую реальную историю, а у Соломона нет такой истории, ни одной.
Но Соломон — это, мне кажется, история про создание некого мифа за счет атрибутов. Кольца, слоганы и некие образы вокруг. Опять же, там серый кардинал. То есть тот, кто за, но тот, кто не виден. Соответственно, мы имеем... Вообще, вот, мне кажется, восприятие Соломона — это восприятие некого мифа такого маркетинга.
О золотом веке. Раньше все было гораздо лучше, а потом все испортилось. Да, вот это тоже очень характерное для всех времен и народов представление. Вот история Соломона это иллюстрирует.
Когда о Соломоне больше знают по одному его высказыванию, хотя сделанных на самом деле гораздо больше. И, если не ошибаюсь, три, да, у него есть высказывания на кольцах.
Но это уже позднейшие апокрифы. Вообще Соломон приписывается целые библейские книги, и в канонической Библии их три, да. И причем очень интересно, как они построены, что это книга притчи, вот такая очень назидательная. Песни очень любовная лирика. Ну, обычно считается, песни это он в юности, притчи это он в зрелости. Последний Экклезиаст это он в старости. Вот, но Экклезиаст такая книга разочарованного, уставшего от жизни человека. Вот, но там высказываний явно было больше, но, по крайней мере, библейское повествование ему приписывает там 1001 песнь и так далее. Вот, а что было на кольцах, это уже позднейшие апокрифы, но Соломон становится идеальной фигурой царя, мудреца, любовника, вообще кого угодно. И понятно, что ему очень легко приписывать, в том числе и авторство книг, которые подпадают под этот образ, да?
Мне кажется, здесь интересно еще в том смысле, что если мы возьмем, например, Голливуд 20 века и появление отдельных жанров, например, как спин-офф или предвестник того, что было, это ведь тоже библейская история. Вот если мы разберем Соломона, там целые сюжетные линии.
Конечно.
Это заимствовано оттуда, получается. Вот именно как жанр.
Я не знаю, заимствовано ли. Вот заимствовано, значит, просто взяли напрямую, да, посмотрели, сказали, вот нам
может
это нравится.
Может быть, вдохновились этой идеей.
А как некоторое развитие. Вот, опять-таки, смотрите, истории про Давида, да, и Соломона. Это истории единого царства. То есть, вот если брать библейское повествование, как оно есть, то получается, что сначала было единое царство израильское, потом оно разделилось, южное иудейское, северное израильское, и вот с тех пор все как-то не так пошло, сразу после Соломона, кстати. И есть представление о том, что эти тексты были написаны, среди ученых, естественно, что эти тексты были написаны тоже, ну, не сразу по следам событий, да. А когда это, скорее всего, произошло? Ну, большой вопрос, что было изначально в реальности, да? Кто-то говорит, было единое царство, кто-то говорит, нет, царства как такового не было, может быть, были такие вождества. Вот Давид был главой одного из таких вождеств. Это еще не государство, это протогосударство, да? Оно еще нестабильно, неустойчиво и зависит от личности. Вот, а потом, значит, североассирийцы пришли, они уничтожили северное, а южное выстояло. И вот южное иудейское приняло беглецов с севера, за счет этого очень сильно поднялось. Кроме того, оно стало участвовать активно в международной торговле. То есть, Ассирийская империя, с одной стороны, все разрушила, а с другой стороны, она тоже нуждалась в предметах роскоши с юга, из Аравии, из Африки, и поэтому через иудейское царство пошли торговые караваны, а значит, резкий экономический подъем, и население выросло. И вот, чтобы рассказать людям, а почему, собственно, вы здесь живете, вы здесь кто вообще, мигранты бесправные, или вы наследие вот этого великого царства Давида и Соломона? Вот эти истории оформляются. Это не значит, что этого не было. Нам в детском саду рассказывали историю про дедушку Ленина, но это не значит, что дедушки Ленина не существовал.
Дедушка Ленин был. Очень был. Писал даже в чернильнице из хлеба молоком. Кстати, ну, да. На это многие обратили внимание. И как же он жил в тюрьме-то, если ему давали хлеб
и молоко? Условия такие были хорошие. Да.
Ну, вот это некая история мифологизации почти библейской.
Да, то есть выбираются из прошлого определенные истории. И вот, опять-таки, кто в Советском Союзе успел пожить, хорошо себе это представляет. что даже совершенно реальные истории, они рассказываются именно так, чтобы подвести к современности. Да? Вот всегда была вековая мечта об этом, о том, что так будет, и вот вам такой пример, такой пример, такой пример в истории. Да это и сейчас. Вот если посмотреть на историю любую, ну, давайте Латвию я трогать не буду, а вот Соединенные Штаты Америки, да, вот рассказы о войне за независимость или о гражданской войне, это ключевые нарративы американского общества, и даже вот есть такой термин «гражданская религия». Роберт Белла в 60-е годы 20 века этим занимался, и после него этот термин стал широко использоваться. Не он автор, но после него он широко вошел. Это же выбор определенных нарративов, да, вот декларация независимости. А, и нас сегодня спрашивают, а ничего, что люди, подписавшие декларацию независимости, были рабовладельцами? Юридически и фактически, да, что у них были поместья, на поместьях чернокожие невольники трудились, да, их там плетьми пороли, их там кормили скудно. А это другой нарратив. Вот, пожалуйста, и гражданская война про то, как освободили рабов, да. Вот из всего многообразия исторических фактов выбирается та история, которая соответствует нынешним ценностям. Они могут переосмысливаться, вот те примеры, которые мы видели в США и в других странах, вот эта война за историческую память, да, когда сносят какие-нибудь памятники, говорят, а вот они были рабовладельцами, они там угнетали нас, да, а другие возражают, нет, но мы не за это их почитаем, тогда все были рабовладельцами. Вот, и, конечно, библейские повествования тоже во многом отражают, слово «повестка» настолько испохаблено, да, в нашем современном языке, что не хочется его употреблять, но отражают то, что актуально. Да, вот рассказывается какая-то история, потому что она интересная, яркая, но еще и потому, что она важна для вот того, что происходит сейчас. Но
эта история рассказывается в контексте времени, то есть учитывая, опять же, если мы возьмем там пример Соединенных Штатов, их образование, и что переселенцы делали, например, на Диком Западе с коренным населением, тоже история, которая не красит. Я был в Юте, в резервациях Навах, там до сих пор это помнят.
Конечно.
Там до сих пор помнят, что с ними делали. Соответственно, у любой славной истории есть огромное количество черных пятен. Вот когда пишется эта история и передается, в том числе в таком художественном виде, то получается, то, что ты что-то должен делать с этими темными пятнами, как-то их отлакировать.
Конечно. И, кстати, вот вы упомянули племя Навахо, да? А как это отлакировать? Ну, это вроде как признается, да? Ну, потому что бессмысленно это отрицать. Но есть, например, очень интересный, кстати, фильм «Wind Talkers», да, про то, как индейцы конкретно из племени Навахо во время Второй мировой войны...
«Говорящие с ветром».
Да, они «Говорящие с ветром» по-русски называется этот фильм. Они использовались как связисты для того, чтобы японцы, перехватив, значит, сообщение на языке Навахо, не могли ничего понять.
Да, малый язык, не было переводчиков, да. И японцы не могли
расшифровать. Да, и вот сидел один индейец Навахо и другой там через много километров, и они говорили на своем родном языке, и японцы могли слушать это все, но ничего не понимали, да. А ведь эта история не только о таком интересном свойстве языков, да. Отсюда, кстати, лингвисты делают много выводов, что, оказывается, человеческий язык сложнее, естественный язык сложнее искусственных кодов. Но это еще история про то, что индейцы Навахо – патриоты. Они же не просто вот так друг с другом о погоде болтали, они вот обеспечили победу Соединенным Штатам. Да? Вот невзирая на все это, они пошли вперед, они рисковали жизнью, да. И как-то в этом фильме об этом сказано, затушевывается, что каждому индейцу был представлен белый сержант или кто там, который должен был ее застрелить, если появляется угроза, что его возьмут в плен. Да? Потому что как только его взяли в плен, его разговорят, японцы умеют это делать, да, и все, вся система пропала. Вот такие вещи подчеркиваются точно так же, как в каких-нибудь фильмах про Великую Отечественную, советских или постсоветских, тем более, будет обязательно про то, что вот мы все, невзирая там, на то, что кто-то сидел, кто-то там еще какие-то претензии к советской власти имеет, все там вот рвут рубаху на груди и бросаются под танки.
Но
да?
Это ведь мифологизация во многом. Когда у нас был Александр Феклистов, он снимался в фильме «Батальоны просят огня», он сказал такую интересную вещь о том, что если посмотреть советские фильмы, кажется, что в Великой Отечественной войне победили артисты МХАТа. Да? Хорошая речь, Збруев там играл, ну и так далее и тому подобное. Когда мы сейчас, к сожалению, имеем возможность видеть, что из себя представляет война, вот с помощью дронов и просто видеосъемок, мы понимаем, что это совсем другая конечно. Реальность, которая даже в самых страшных советских фильмах, возьмем «Иди и смотри» Лема Климова, все-таки до конца не показан.
Да, и, между прочим, западный кинематограф только сейчас до этого стал доходить, да, вот все эти фильмы вроде «На западном фронте без перемен» или «1917», вот, ну, не только сейчас, конечно, это не то, что прямо вот недавно, но, по крайней мере, это, ну, первый, может быть, такой фильм – это «The Path of Glory» Стэнли Кубрика 50-х годов про то, как расстреляли первых попавшихся солдат, провалив наступление. Вот. Но это мы к чему? К тому, что это все лакированная действительность, да? Ну, с этого всегда начинается. И в Библии тоже очень много лакированной действительности, где, может быть, было все гораздо страшнее и кровавее, но в конце концов история распятия, да, в Евангелиях. Это история очень страшной казни. И, конечно, мы видим, что там казнь, но подчеркивается, допустим, исполнение пророчеств, да, или что-то еще. А насчет войны я очень хорошо помню, только начиналась война в Афганистане, я еще подростком был.
1979 год.
Ну, новый 80-й, да. Там в конце сам 79-го. Декабрь, да. И вот где-то там 81-82-й, я этого не слышал, но рассказывал человек, что он ехал в поезде с дембелями, которые возвращались, видимо, первая порция вот тех, кто вошел в Афганистан. И страна еще не понимала, что происходит. Ну, там что-то ввели войска, они там что-то делают, дороги, наверное, строят. И в плацкартном вагоне ехал этот дембель домой из Афгана. Ехали ветераны Великой Отечественной, еще молодые вполне. Ну, сколько им было в 81-м году? Там под 60, да? Ну, или чуть больше. И они спрашивают, откуда сынок? Он говорит, я с войны. Говорит, да что ты знаешь о войне? Что такое война, по-твоему? И он ответил, война – это кровь, пот и вши. И они такие, что, сынок, правда? Что опять? То есть он сказал три слова, и они поняли, что он действительно едет с войны.
Нет ничего героического. Кстати, после этого была написана песня в Советском Союзе, не помню, как называется эта группа, но там как раз этот диалог и пересказан, когда сидит солдат, возвращающийся с афганской войны, и рядом с ним старушка. Она говорит, а что за медали? Он говорит, это я с войны. Он говорит, с какой-то войны. И дальше он начинает ей объяснять, что я еду с войны. И в итоге она понимает, что он едет с войны. Вот, кстати, тот эпизод, который вы описали, он абсолютно ну, четко отражен в одной из песен.
Очень может быть, что этот рассказ пошел в народ. Но я его слышал от человека, который был свидетелем в поезде.
А вот эта лакировка, в том числе библейская, то есть страшных вещей, то есть она необходима для того, чтобы этот текст приобрел массовость, как, скажем, адаптировали сказки, да, то есть не рассказывали даже братья Гримм. Мы знаем, что в конечном итоге доходили до широких слоев аудитории, все-таки уже и «Золушка», история про туфельку, как отрубали ноги в идеале, потом это тоже все ушло. То есть это история про то, что нужно все-таки до широких слоев это донести, не шокируя.
Я думаю, что тут немножко сложнее. Смотрите, опять-таки, мы живем сейчас в мире, где очень ценится такая фактическая достоверность, вот, скажем, факт-чекинг, новая профессия, которая не так давно появилась, и аутентичность. Ну вот мы с вами беседуем, и понятно, что, наверное, через какое-то время будут всевозможные способы проверить, не искусственный или интеллект нас нарисовал, а думаю, лет через 5 или максимум 10 уже нарисует нас, и мы там можем...
Уже рисует, уже мы можем с вами говорить на оксфордском английском, и это да. Практически не отличить.
Просто... Да, но картинка еще нет, то есть нарисовать, как мы тут голые пляшем на столе в течение там, часа, это пока не может интеллект сделать искусственный, но я думаю, сможет. И будет крайне важно вот, удостоверить это действительно, подлинная запись или это там смонтированное и все прочее. А 2-3 тысячи лет назад не было таких возможностей технических, и любой текст, он в принципе предполагал довольно большую дистанцию между этим текстом и реальностью, которая в нем отражена. Ну, потому что вот действительно есть, в конце концов, очень, очень мало было возможностей записать что-то, да, просто физически. Мало грамотных людей, мало пищевого материала. И определенные условности. Вот язык, он же тоже нас ограничивает. Вот пока у нас не появились слова вроде там «факт-чекер» или там «дополненная реальность», мы даже не знали, как это можно описать. У нас там были слова типа «вранье» и «правда». Но это не совсем то. Доподлинная реальность, там, когда ты приходишь в музей, тебе надевают очки, и ты видишь, как это все было там когда-то. Да? Это не вранье, это реконструкция. Приблизительная, неточная, условная. Вот, и поэтому сказать, что это лакировка действительности, это не совсем точно. Это некий способ об этой действительности говорить. Да? Достаточно условный. Но есть же условные языки, например... Если посмотреть на дорожные знаки, вот, например, знак «пешеходный переход» во всех странах мира, там человек – это набор палочек и сверху шарик, причем шарик всегда отделен от туловища. То есть, скажем, это неправда, у нас у всех голова к туловищу прикреплена, а если ее отделить, то мы уже не пешеходы. Но на всех абсолютно дорожных знаках пешеходный переход человек – это палочки и шарик отдельно от палочек. Вот есть такой условный способ обозначить. И главное, ни у кого не идеальный шар. Да? И вот во многом эти тексты древние, причем любые, далеко не только библейские, они строятся по тем же принципам. Вот есть некоторый набор условностей. Вот есть, мы говорили сегодня про повествование о царях в Ветхом Завете, есть рисунок хорошего царя, есть рисунок плохого царя. И есть Давид, который не вписывается. Он вообще-то очень хороший, он самый хороший, но местами очень плохой. И вот история про то, как он плохой, отдельно прописана. И еще нету, вот знаете, Достоевский еще не родился, не говорю о более поздних авторах, нет способа показать сложность, глубину, противоречия, характера. Есть способ рассказать историю. Вот он хороший, 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 плохой, опять хороший, хороший, хороший. Да? И это делается так, ну, потому что ну, вот мы все более-менее условно описываем. Да, вот на вопрос, как дела, мы не начинаем рассказывать про все свои дела. Или как прошел день там вечером. Супруги говорят, ну, знаешь, я там первым делом сходил в туалет, потом кровать заправил. Никто так не рассказывает. Вот, так что определенная условность и такая фрагментарность в рассказе есть всегда. А когда у нас не терабайты доступных вот нам жестких дисков и флешек, а когда у нас вот небольшой кусочек пергамена и там огрызок гусиного пера или чего-то еще и чуть-чуть чернил, то приходится очень сильно все ужимать.
А шокирующий элемент? Вот если проведем аналогию с биологией, какие вирусы наиболее выживающие? Те, которые не разрушают носителя мгновенно. Соответственно, мы берем Эболу, это очень страшный вирус, который всех пугает и уже там фобии, но он не может далеко распространиться, потому что он просто убивает своего носителя. А грипп, он проходит один цикл, второй цикл, и мы, в общем, сейчас находимся в эпидемии гриппа, и еще будет. То есть его выживаемость связана с тем, что он относительно безопасный. Он тоже убивает, и тоже много, но не в таких, конечно, пропорциях. К чему я это говорю? Вот есть очень страшный текст, например, если мы представим физиологическое описание распятия Христа. Этот текст, который, я думаю, что прочитает один человек, два человека, потом пойдет молва и скажет, нет, это слишком, это перебор. Соответственно, мы что-то, мы, я имею в виду, как-то так естественно происходит, что, например, в тексте это убирается. И да, мы знаем, что распятие – это страшно, это крест, это там человек прикованный, не прикованный, а прибитый. Но нет этой физиологии. Соответственно, вот эта адаптация происходит по принципу адаптации вируса.
Наверное, хороший пример. Вот, кстати, вот в наши дни мы о фильмах сегодня много говорим. Мел Гибсон снял фильм вот ровно про это.
«Страсти Христова».
«Страсти Христова» он показал, и, надо сказать, довольно аккуратно показал, как это могло выглядеть. И, ну, это жуткий фильм, да. Его пересматривать не хочется, хотя один раз посмотреть стоит точно.
А вот этот принцип такого народного творчества. Было некое событие, мы не знаем точно какое. Оно начинает где-то конспектируется, возможно, нет, возможно, в устной форме передается. Дальше проходит там один, два, может быть, три поколения. И опять же, да, разбирая Библию как набор текстов, вы смотрите на это как на фольклорное такое произведение, как на народную сказку. Ну, вот давайте я упрощу.
А что такое фольклор?
Но это то, что передается. Кто-то вот что-то видел, передал. Дальше это обросло какими-то еще подробностями, которых, возможно, не было и так далее. И кто-то потом в какой-то момент это описал. Так, как слышал.
В январе будет выступать в Риге Юлий Ким, да?
Да.
И у него есть такая история, как его песня, как минимум одна, я думаю, что больше одной, была объявлена русской народной песней.
«Парис Нотр-Дам»?
Нет, мне кажется, это «Бестолковая любовь, головка забубенная», что... Не раз ее объявляли, там, передавая где-то по радио, как русская народная песня. И, услышав это пару раз, Юлий Дичерсанович стал подходить к телефону с словами «Русский народ слушает». Да? Все помнят, что он кореец, вообще-то. Вот. Я тоже чуть-чуть русский народ. У меня есть одно высказывание, которое пошло в народ. «Есть многое на свете, друг Горацио, что запретят в Российской Федерации». Это мое, могу доказать. Но цитируется уже как народное. Я...
Да, это
самое
как,
популярное
из всего, как мем, сочинил, да, ходит.
Вот. Так это я к чему, что у любого народного произведения, у любого фольклора есть автор. И сегодня в эпоху интернета, если это в сети, то это очень легко проследить, откуда что пошло и кто был первым поисковиком, а в истории дописьменной или раннеписьменной, конечно же, у нас нету никаких способов это сделать. И, кстати, вот одно из направлений библеистики, причем и в отношении Ветхого, и в отношении Нового Завета, это реконструкция прототекстов, вот всевозможных преданий, еще, может быть, на устной даже стадии редакции. И иногда это получается делать, да, вот... Ну, я не знаю, какой привести пример. Наверное, очень хорошо известна всем история про женщину, взятую в прелюбодеянии, как это называют. Ну, то есть, она изменяла мужу, и ее прямо застали в этот момент. Привели к Иисусу и сказали, по Моисееву закону надо побить камнями, а ты как скажешь? Если он согласится, значит, он санкционирует казнь. Это, во-первых, римлянам не понравится, во-вторых, это жестоко. А если он откажется, то он нарушает Моисеев закон. А он сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. И никто не бросил. Вот, все знают эту историю. И она есть в Евангелии от Иоанна. В конце 7 начинается и занимает часть 8 главы. Но в многих рукописях Иоанна ее нету. А есть такие рукописи, где она к Луке присоединена. Или где она в Иоанне, но в другом месте. То есть это довольно четко указывает на то, что в ранней версии Евангелия от Иоанна этой истории не было. Ее добавили в какой-то момент. Мы не знаем, в какой. Мы не знаем, был ли это автор изначального текста, условный Иоанн. Почему условная отдельная большая история? Потому что никто толком не знает, кто это был. И более того, в том же Евангелии от Иоанна есть неожиданная 21 глава. В 20-й, в принципе, все закончилось. Да? И там даже есть концовка. Про то, что вот это совершил Иисус, а если писать о всем, то всему миру не вместить написанных им книг. И вдруг 21 глава, где рыбаки, апостолы на Галилейском озере ловят рыбу, и там отдельная целая история, и потом Петр 3 раза отвечает Иисусу, что он его любит, и отдельный такой, не разговор даже, а Иисус просто говорит, что вот... указывая в сторону ученика любимого, который отождествляется обычно с апостолом Иоанном, что вот он останется, пока я не приду, и что это значит, непонятно. И вот этот ученик все это и написал. То есть совершенно отдельный такой, знаете, эпилог. И этот эпилог даже не очень нужен на самом деле для этой истории, потому что, ну, и так все понятно. Вот можно было вставить любое место. Евангелие, что-то подобное. То есть, становится очевидно, что вот был такой основной текст Евангелия от Иоанна, да? А к нему постепенно что-то добавлялось. И даже можно сказать, что вот эта 21 глава, наверное, добавилась раньше, потому что она есть везде. А вот история про женщину, которую взяли в прелюбодеянии, она добавилась позже. Кто добавил? Иоанн, редактор, переписчик. Сейчас скорее принято говорить про общину Иоанна. Да, то есть, что это не лично один человек сидел и писал, а это некая коллективная память, что совершенно не исключает записи вот какой-то отдельной, да, Вот кто-то сел и записал это все. Да? Не все вместе подошли, каждый по три буквы. А вот кто-то один. Но он не в воздухе висел. Он жил на земле, и вокруг него были другие люди, которым он это писал, которые в каком-то смысле контролировали его. Не в смысле следили за каждой буквой, но вот он для них писал, чтобы они все поняли, чтобы они, так сказать, вдохновились этим. Вот, поэтому, мне кажется, в древности граница между авторским текстом и текстом фольклорным, как мы это называем сегодня, она очень зыбкая. Вот можно назвать Евангелие от Иоанна, и не только его, фольклорным текстом, в том смысле, что это не вот Лев Николаевич Толстой написал «Войну и мир», Софья Андреевна переписала 10 раз, он поправил, отнес издателю, издатель издал. Там каждая буква им выверена. Это не так. Но это и не фольклор, который вот в пионерских лагерях или детских сегодня, скаутских, рассказывают по вечерам дети. Страшная вообще никто история. Не знает, да, откуда они. Но очень устойчивые, кстати, истории.
Но это история про Успенского, на самом деле. Откуда взялись эти страшные истории пионерские, помните, которые рассказывали из уст уста? Потому что это Успенский.
Успенский?
Эдуард Успенский. Ну, там про черная рука, там, или что там, зеленая
занавеска. Это Успенский придумал?
Успенский это все описал, и есть книга его страшных историй.
Но вот про Успенского не
возможно,
говорю.
Возможно, он услышал и
вот
обобщил.
Вот я тоже так думаю. Вот.
Но я слышал такую версию, что он является автором этой истории.
Не исключаю.
И тут вот не разберешься, кто автор. Да? Может быть, он услышал, просто потом поставил свою фамилию, и теперь мы это воспринимаем как его текст или нет. Вот это интересная вещь, когда никогда до конца не можешь это понять.
Да, и вот представим себе, что... Ну, хорошо, вот с этими страшилками там дети, там как-то сложнее. А вот я служил в Советской армии, была такая вещь, как дембельский альбом.
Да.
Это тоже же фольклор.
Украшался, готовили фотографии.
Да,
они
да. Такие... Да. И там были тексты, стихи всякие были. Там была, например, молитва солдатская. И было много разных вариантов, но, значит, спаси меня от дежурного по части, от нарядов и санчасти, от старшины беса, от пайки недовеса. Ну и перечислены все, так сказать, возможные плохие сценарии для солдата. Да? И меня совершенно поразило, когда я в собрании сочинений Лермонтова обнаружил юнкерскую молитву. Лермонтов же в юнкерском училище учился, да? Это начало 19 века. «Царю небесный, спаси меня от куртки тесной, как от огня». Она короче, но это абсолютно то же самое. Все изменилось, естественно, как в 19 веке юнкера в этом училище и как советские солдаты в 1680-е, да? Но идея-то та же самая. Вот этот самый военнослужащий молится Богу и перечисляет неприятности, которые ему грозят. Да, вот это фольклор. Лермонтов, автор этого фольклора, он записал то, что он слышал, и, может быть, немножко оформил. Или он это придумал, рассказал своим товарищам, а они сказали, ого, круто, давай мы тоже так будем свои дембельские альбомы писать. И это дожило до 1680-х. Или это воспроизводится само?
Как у Ницше.
Да.
Идея великого возвращения. Да?
Да.
То есть сиди у скалы, и к тебе обязательно придет то, что уже было.
Конечно, ну потому что происходят более-менее одни и те же истории типологически. Вот как у нас из глаза, и у осьминога из глаза. Но они развились независимо друг от друга. У осьминога, говорят, даже более совершенные. Вот. И это вот типология, вот как раз когда одинаковое возникает в похожих условиях. Или это генеалогия, когда есть общий предок, и от него все это происходит. С текстами это не всегда понятно. И служит предметом разбирательства, да, иногда.
Второе пришествие. Там есть некий намек на то, как это будет, когда это будет, и будет ли это вообще?
Ой, я сразу скажу, я не знаю. На все эти вопросы у меня нет ответа. И это очень интересный пример в том, что касается востребованности и актуальности текста. Конечно, в Евангелии говорится о втором пришествии. Говорится не очень внятно. Потом в посланиях, ну, в Завете тоже эта тема поднимается. Особенно во втором послании Петра там хорошо сказано, что вот второго пришествия все никак нет и нет. Но вы не волнуйтесь. Это не потому, что там что-то не так пошло, а это долготерпение Божие, чтобы все успели покаяться, чтобы дать вам достаточно времени. И понятно, что есть вот некоторый запрос. можно себе представить первых христиан, но это не только им свойственно, что вот наконец придет кто-то взрослый и все это решит. А вот сейчас у нас, допустим, более реалистичный сценарий. Мы считаем, что инопланетяне прилетят и нам помогут.
3i Atlas.
Да, и они, наконец, порядок наведут. Потому что мы-то точно не справимся. Но тогда это не оформлялось в такие наукообразные формулы, а говорилось, что вот придет Мессия, или, соответственно, он уже приходил, но придет еще раз, и всех избавит. А он все не приходит. Да? И поэтому один из таких важных мотивов в Евангелиях, и особенно в посланиях, вот у 2 Петра это прекрасный пример, это так называемая отложенная парусия, это термин в современной библеистике. Парусия – это слово, обозначающее второе пришествие. И ну, греческое слово парусия, оно многозначно. Буквально это присутствие. Это усия – это существо, а пара – это рядом. Да? То есть это существование рядом. И можно его понять как пришествие, вот он пришел или придет, и он будет рядом. А можно понять как пребывание. Он пребывает. И вот как раз новозаветные тексты, очевидно, некоторые из них, вот некоторые из этих мест, они отвечают на вопрос аудитории читательской, ну, когда же, когда же. И чем более поздние тексты, тем, так принято считать в новозаветном сегодня в научном дискурсе, чем позднее тексты, тем больше смещается акцент в сторону «да он уже здесь», просто вот не так, как мы бы это ожидали. Вот, поэтому есть и такие, кто считает, что да на самом деле все уже происходит, даже не произошло, а происходит. Интересная параллель в иудаизме. Вот, собственно, мессия, ожидание мессии – это же и христианское, и иудейское свойство. Просто христиане считают, что он уже приходил, да? А иудеи считают, что нет. Если очень грубо. И в иудаизме тоже появляются новые веяния. Ну вот в Израиле, например, можно увидеть плакаты с изображением Мессии, который уже пришел, да, Любавический Рэбе, при том, что он умер, то есть он жил и умер, но умер, шмумер, лишь бы был здоров, то есть, а кто сказал, что Мессия бессмертен? Это и был Мессия, ну просто он сейчас жив с Богом, да, это серьезный ответ, который дают некоторые его последователи, а другие говорят, а вообще Мессия – это государство Израиль. Я сейчас не делаю никаких политических заявлений, это их точка зрения, не моя, я так не считаю. Но для них вот восстановление государства на его исторической земле – это и есть мессианский акт. И поэтому вот существование этого государства и есть пришествие Мессии. Для них, подчеркиваю, не для меня. Вот, то есть это типологически очень похоже. Вот не происходит такого, что с небес на облаке спустилась некая фигура и установила царство добра и справедливости. Остались мы, взрослые, теперь мы, давайте действовать. Вот это общее для, скажем, вот этого направления иудаизма и для некоторых направлений христианства. А другие, да, ждут на облаке, что вот спустится и будет нечто очень яркое, всем очевидное.
У вас будут лекции, можно пригласить наших зрителей.
Конечно.
Ваши лекции. Расскажите.
С большим удовольствием, кто в Риге и окрестностях, пожалуйста, приходите. Ну, во-первых, вот мы с супругой Аси Штейн прочитаем 2 лекции на двоих в Вилки Букс 18-го я декабря про Булгакова, «Мастера Маргарита». Она расскажет, почему Берлиозу отрезали голову, чем он так провинился. А я поговорю о евангельском сюжете в «Мастере и Маргарите», откуда он взялся и от кого это Евангелие. А еще будет 21-го воскресенья в Реформатской церкви на Марстелю.
Это в Риге.
В Риге все, в 2 часа дня. Мы будем говорить о 2 версиях Рождества у Луки и Матфея, почему у Марка и Иоанна нету их. А еще будет семинар 18 января в Латвийском библейском центре. Семинар, посвященный социальным аспектам жизни первых христиан. Так что приходите, Лайпни Лудзу. Будет по-русски, но вряд ли с переводом. Посмотрим, как это устроители сделают.
Ну что, спасибо вам большое за то, что пришли. И до скорой встречи. Всего доброго и
до свидания.